Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь в студии Лиза Горская и епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской епархии. И у нас сегодня, казалось бы, необычная тема программы, для программы, когда в гостях епископ, образование и воспитание. Но я сейчас все объясню. Владыка, я знаю, что вы не только священнослужитель, но и педагог. И уже будучи священником, вы преподавали в школе. Расскажите, пожалуйста, про это.
Да, это действительно так. В 1995 году, в 20-летнем возрасте, я закончил обучение в Московской духовной семинарии. Но так как был не рукоположен в священный сан, не определился ни монах, ни женатый, ну, нужно было определяться с местом работы. В свое время, обучаясь в Московской духовной семинарии, был прекрасный преподаватель истории Отечества, истории Русской Церкви, это Владимир Дмитриевич Юдин, и он как-то привил вот любовь к истории России. И когда я пришел в школу и попросил меня принять на работу в качестве учителя истории, то меня приняли на работу с дипломом духовной семинарии. Это, наверное, сейчас можно назвать нонсенсом. Но через год после того, как я поработал в школе, я понял, что тех знаний, которые дала семинария, их достаточно мало для того, чтобы продолжать работать учителем истории, обществознания. И хотелось повысить свой образовательный уровень. И в 1996 году я поступаю в Тверской государственный университет. И за 3 года я заканчиваю обучение в университете со степенью магистра истории. Тема моей диссертации была «Церковь и власть в революциях 1917 года». Обучение было очным, но в то же время я продолжал работать в школе и уже еще не завершив обучение в магистратуре, преподавал в филиалах двух вузов. Института внешнеэкономических связей, экономики и права города Петербурга и Московского психолого-социального института. Ну вот так вот получилось, что уже впоследствии, когда я получил диплом магистра истории, это был 1999 год, в 2000 году я стал учителем года Удомельского района, вышел в финал учителя года области, получил высшую педагогическую категорию за 5 лет работы в школе, что также было для многих удивлением, но в качестве исключения департамент образования Тверской области мне присвоил высшую педагогическую категорию. Ну и когда уже вопрос стал о принятии мною священного сана, это был возраст 26 лет, я в этом возрасте уже определился, ну и к тому времени понял, что путь будет особый, путь монашеский. Принимая священный сан в состоянии целибата, и через год я постригаюсь, принимаю монашеский постриг, и продолжаю преподавать в учебных заведениях, и основная работа как раз оставалась еще все-таки гимназия номер 3 города Удомля Тверской области.
А став священником, вы ходили на работу в какой одежде?
Став священником, я ходил на работу в клерикальной одежде. То есть, как полагается, священнослужителю, да, ряса, крест, ну и уже клобук. И когда вопрос вставал о том, что в какой одежде мне приходить на занятия, я сказал, коль я священнослужитель, то, конечно, я рясу и подрясник не смогу снять. И когда было родительское собрание, то перед родителями детей, которых я обучал, стал вопрос, будем ли мы принимать Валерия Сергеевича как отца Филарета, то все сказали, да, он нас устраивает, потому что я входил в когорту сильных учителей города и района, и родители единогласно сказали, что мы готовы его принимать в любой форме, лишь бы только он не оставил наших детей. Поэтому так получилось, что я приходил на свои уроки именно в клерикальной одежде.
А как вам удавалось в таком образе прошу прощения за слово, наверное, образ все-таки не совсем подходящий, но вот, тем не менее, в таком образе преподавать вполне себе светский предмет. Какие темы вы с учениками обсуждали?
Я действительно преподавал светские дисциплины. В школе я преподавал историю, обществознание, граждановедение. В вузах я преподавал риторику, психологию, философию. Спектр дисциплин включал где-то порядка 11 дисциплин. Я общей сложностью вел. Социологию, политологию я уже даже не включаю. То есть это уже смежные дисциплины. Но отношение было хорошее и со стороны учеников. И самое интересное, что для них было очень интересно, когда священнослужитель приходит на урок и преподает им светскую дисциплину. Но какие-то вопросы духовно-нравственного характера, они однозначно возникали, и на уроке порой задавались те или иные вопросы относительно церковной жизни, и понимая, что школа – это все-таки светское учебное заведение, я старался корректно отвечать на те или иные вопросы духовного характера, церковной жизни, вот. И для них это было интересно, и для меня, и в то же время они получали полноценные светские знания по тем предметам, которые я преподавал.
А в 2003 году в вашей школе был открыт кабинет основ православной культуры.
Да, действительно, это был один из первых таких проектов нашей Тверской епархии. Трудами благочинного Удомельского округа, тогда игумена Аркадия Губанова, ныне он архимандрит, настоятель, наместник Нила Столобенского мужского монастыря, моими усилиями и усилиями отдела образования Удомельского района, инициатива также была директора гимназии, мы открыли в октябре месяце 2003 года первый методический центр основ православной культуры. Можно напомнить о том, что в качестве регионального компонента в Тверской области преподавались основы православной культуры. Это была линейная форма преподавания, то есть со второго класса и так далее. То есть по линейной форме мы работали по учебникам Бородиной, по другим учебникам. Это имело определенное значение и определенный успех. И наш методический центр стал как бы особым местом, куда приезжали учителя со всего района, приходили городские учителя, проводились многие мероприятия церковно-общественного характера, и многие такие образовательные мероприятия, которые связаны с преподаванием основ православной культуры.
То есть это, по сути, еще и методологическая база.
Это была очень хорошая методологическая база. Там был собран на тот момент самый последний материал по методике преподавания основ православной культуры. То есть мы как бы были одни из первых, кто вплотную занялся вот как раз методологией преподавания этого курса.
Вы скучаете по своим ученикам?
Скучать особо не приходится, потому что ученики постоянно пишут в социальных сетях, постоянно перезваниваемся. Многие стали уже взрослыми людьми. Но когда, представьте, я пришел в школу, мне было 20 лет, а ученики-выпускники 11-х, 10-х классов, 9-х классов, они были 17, 16, 15 лет, то есть ненамного от меня отставали. И сейчас, когда встречаешь их уже с их детьми, с их семьями, радуешься, что все-таки они о тебе помнят, они тебя любят, они тебя знают. И когда созваниваешься и поздравляешь с какими-то праздниками, то чувствуешь, что вот та любовь, то уважение, которое было в школе как учителю, стало уважением как священнослужителю.
Сколько вы в общей сложности лет отдали школе?
В общей сложности 11 лет я отдал школе.
Это же какой-то бесценный совершенно опыт для пастыря.
Да, это бесценный опыт, и ты сам многому учишься вместе с детьми, которых ты обучаешь. Потом я не оставлял педагогической деятельности, находясь на Каннской кафедре. Я посещал практически все учебные заведения, которые сотрудничали с Каннской епархией. Это значительное количество учебных заведений. Проводил открытые уроки, читал курс лекций по своей авторской программе «Мировые религии в структуре цивилизации» и так далее, и так далее, и так далее. Многие диспуты проходили с моим участием, круглые столы, то есть фактически во всех образовательных мероприятиях я принимал участие. Такой... И также еще интересным фактом является также и то, что в 2015 году в библиотечном краевом колледже подтвердил высшую педагогическую категорию. Да, так вот получилось. Поэтому я так и остался педагогом высшей категории.
А ведь наверняка вы знаете секрет, как стать любимым учителем. Не просто учителем, а учителем, которого слышат.
Да, действительно, секрет есть. Ты должен жить жизнью тех учеников, к которым ты приходишь, с которыми ты общаешься и которых ты обучаешь. Потому что учебный процесс — это не только процесс передачи знаний ученикам. Ты стараешься с ними вести диалог. И это диалог нравственного характера. Когда они тебя чувствуют и чувствуют твой настрой, то уже и знания, которые ты им преподаешь, они более усваиваются. То есть получается такое взаимопонимание, которое идет между учителем и учеником. Вот в этом, наверное, секрет, как стать любимым учителем. И не отторгать ни одного из учеников, и не ставить клеймо «этот хороший ученик, а этот плохой ученик». Все ученики для тебя одинаковы. Детей плохих не бывает. Мы можем стать учителя плохими, когда поставим клеймо «плохой или хороший ребенок».
Это то, что сейчас принято называть словом «эмпатия»?
Ну, наверное, да.
И не только.
И не только, да.
Вот вы сказали, что не бывает плохих детей, бывают плохие воспитатели, ну и, наверное, плохие родители.
И плохих родителей, наверное, не скажут, что они плохие. Есть родители, которые не до конца понимают свою функцию и воспитательную роль. Потому что семья тоже воспитывает ребенка. И от взаимоотношения родителей, и от отношения родителей к ребенку будет зависеть то, какие нравственные качества, какие нравственные основы они будут воспитывать в нем. Нравственная основа закладывается семьей. И уже школа есть существующий такой вот организм, который дальше развивает вот эти нравственные основы, заложенные в семье. Но порой бывает диссонанс. Вот об этом диссонансе тоже хотелось бы сказать. Какой же диссонанс может произойти в воспитательной системе? Воспитательная система школы и воспитательная система семьи. Семья несет ответственность за ребенка. Ребенок – это самая главная проблема и семьи, и школы. В школе ребенок получает и знания, и определенные нравственные ориентиры. Также и в семье он получает определенные нравственные ориентиры. Но не всегда эти нравственные ориентиры семьи и школы могут совпасть. Отсюда появляется проблема соотношения ценностей школы и семьи. И ребенок не может понять, где ему говорят правильно, а где говорят ему неправильно. Отсюда можно следующий сделать вывод. Ребенок может находиться между двумя гранями и между двумя противоположностями. И отсюда мы получаем ребенка, у которого размыты нравственные идеалы. Ну и если размытые нравственные идеалы, нет такой, скажем, основы нравственных идеалов, то мы можем в дальнейшем увидеть проявление девиации в поведении у ребенка.
Я как раз хотела сказать, что еще и психологические особенности личности.
Конечно, учитывать психологические особенности личности – это не только задача семьи, но и прежде всего еще и школы. Потому что очень часто мы не учитываем индивидуальные особенности ребенка в процессе обучения. К сожалению, сейчас мы потеряли ту воспитательную функцию в школе, которая когда-то была. Мы ее сейчас хотим возродить, хотим к ней вернуться, но это очень довольно-таки сложный процесс. Как говорил отец Павел Флоренский, что нужно вернуться к истокам своей культуры, потому что педагогика, как процесс воспитания, это тоже определенного рода культура. И вернуться к истокам педагогической культуры – это наша общая задача сейчас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». У нас в гостях епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской епархии. Мы говорим об образовании, о воспитании детей. И я предлагаю подробнее остановиться на том, как должно это воспитание, формирование личности разделяться между семьей и школой. И должно ли оно разделяться? Потому что вы сказали об одной особенности, которые часто встречаются. Дома говорят одно, в школе другое, а ребенок как-то поневоле учится между этим лавировать, и какую личность мы получаем. Вопрос. Другое, я знаю, часто бывает. Родители просто отдают на откуп школе формирование нравственной системы и мировоззрения ребенка, ожидая, что там ему его всему научат, а этого уже не происходит. И опять же, кто тогда его учит, если его ни дома не учат, ни в школе не учат? Вот давайте вот на этих вопросах остановимся.
Да, действительно, вопрос очень сложный. Ребенок попадает сразу не в одну среду. Есть семейная среда, есть школьная среда, есть уличная среда. И здесь, что мы в него заложим, то есть семья и школа, что мы будем воспитывать, то и будет давать ему определенные ориентиры в общении со своими сверстниками. То есть мы говорим, это уличное, так скажем, общение, да, как бы неформальное общение, тот микромир, который создается вольно или невольно вокруг ребенка, потому что появляется круг друзей, тех, которые могут на него влиять, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Здесь необходимо консолидировать усилия педагогического сообщества, школы и родителей. Не случайно мы говорим о том, что проводятся родительские собрания. Но родительские собрания должны проводиться не чисто формально. Родительские собрания должны иметь определенную как бы проблематику с отпечатком того, что мы должны все вместе окружить ребенка заботой, вниманием, и семья, и школа. Здесь правильно нужно выстроить приоритеты семьи и школы, чтобы мы как бы в унисон шли с теми идеалами, которым мы хотим обучить ребенка, которые мы хотим вселить в душу и разум ребенка. Если школа и родительское сообщество, семья работают вот в этом направлении правильно, если мы правильно выстроили приоритеты, то есть одинаковые задачи у школы и у семьи в плане нравственного воспитания ребенка, то мы получим здравую, высоконравственную личность. Если это будет все-таки диссонанс, то ребенок станет перед выбором. Что ему выбирать, хорошее или плохое. К сожалению, улица часто предлагает ребенку плохое. И не факт, что диссонанс между школой и семьей не приведет ребенка к тому, что он пойдет по ложному пути, выбирая как бы отрицательную ценностную ориентацию для себя и выстраивая ее в своем каком-то, вот, так скажем, направлении.
Скажите, вот ваш опыт о чем говорит? Мы сейчас ведь описываем уже существующую проблему. У нас уже растут, вырастают, да, такие потеряшки, которые сами в итоге выросли как смогли, и их не научили ни родители, занятые работой, устройством быта, ни школа, занятая сбором средств на занавески, условно говоря, новые.
Здесь, наверное, главная задача сейчас возродить то воспитательное пространство, которым некогда школа обладала. Мы очень много говорим о духовно-нравственном воспитании, но духовно-нравственно воспитывать можно по-разному. Вот термин «духовно-нравственное воспитание», он порой становится пугающим. Какие ценности мы закладываем в этот термин? Что мы поднимаем под духовно-нравственным воспитанием? Если мы понимаем, что необходимо ребенка сориентировать на высокие идеалы добра, справедливости, на те ценности, которые, в принципе, являются приоритетными для традиционной нашей православной культуры, то мы можем сказать, что это будет определенный успех. И можно не афишировать то, что мы ребенка хотим воспитать именно вот в таких вот духовно-нравственных идеалах, которые присущи нашей православной вере. Наша православная культура дала педагогике очень хорошие нравственные ориентиры. И вот эти нравственные ориентиры церкви, которая уже на протяжении более тысячелетия образовывает, воспитывает наших детей, она дает прочный фундамент для того, чтобы человек, усвоив эти нравственные ориентиры, стал впоследствии целостной личностью, которая будет иметь определенное понимание своего назначения для общества, и для народа, для государства. Мы же говорим сейчас о том, что нужно возродить и дух патриотизма, дух самопожертвования. То есть все это наши нравственные идеалы, которым учит православная церковь.
Владыка, я сейчас задам вопрос, который, может быть, он вообще прозвучит как провокационный, но он не такой. Это то, что меня, правда, очень беспокоит. Угу. Вот мы воспитываем своих детей, конечно же, мы им стараемся привить и нравственные идеалы, и порядочность, и... А есть люди, которые этого не делают. И не делаем ли мы своего ребенка беззащитными? Вот смотрите, я вот привожу пример. Есть две страны, между ними идет война. Одна воюет, соблюдая международные конвенции о неприменении оружия массового уничтожения, химического оружия и так далее. А другая международные конвенции не соблюдает. Есть ли шансы у страны, которая соблюдает конвенции, победить страну, которая не соблюдает конвенции? Я всегда вспоминаю этот пример, когда вижу, к сожалению, это очень часто вижу в повседневной своей жизни, как порядочные люди на работе или где-то еще в быту сталкиваются с жесткими интриганами, манипуляторами. Это то, что все равно беспокоит родителей. И даже православных родителей это не может не беспокоить. Вот мы свое чадо лелеем. Вот он у нас такой одуванчик, такое солнышко вырастает, светлое. Ничего плохого в нем нет, ничего он не видит. И вот он идет на работу. А там люди разные. Что скажете?
Ну и там нужно сохранять те идеалы добра, любви, справедливости, которые были заложены. Если мы будем подходить с точки зрения христианского воспитания, да, если мы говорим о том, что мы по-христиански воспитали ребенка, и он может столкнуться впоследствии с нехристианским восприятием мира другими людьми, то нельзя забывать о Боге, который будет такому человеку помогать. Мы все своим человеческим разумом-то разложили по полочкам, а про Бога-то мы забыли. И очень часто, когда такой человек приходит на работу или куда-либо еще и сталкивается, как мы говорим, с непорядочностью человеческой, да, вот с такими манипуляторами, интриганами, он прежде всего упование свое на Бога перелагает. И поверьте мне, перелагая упование на Бога, полагая на него упование, человек побеждает. Человек побеждает своими нравственными усилиями. Тех людей, которые хотели бы им манипулировать или хотели бы сделать ему какую-то подлость. Он умеет правильно воспринять это все и правильно пережить те вот как бы неприятные стороны жизни, которые у него возникают в результате вот подобного общения. Поэтому я думаю, что здесь никоим образом человек не проиграет, если он воспитан в духе нравственных христианских идеалов, а только выиграет. Потому что правильно переносить даже оскорбления, правильно переносить обиды по-христиански, это тоже целая наука. И от этого зависит психическое здоровье человека. Вы посмотрите, мы сейчас сталкиваемся с проблемой суицидальности. И ведь проблема суицидальности большей частью характерна не для верующих людей, а для людей, которые к вере никак не относятся. Верующий человек более приспособлен пережить вот эти обстоятельства жизни, которые возникают. Неверующий человек сразу же впадает в депрессию. В депрессию, которая может довести и до суицида.
Этому нужно учить в семье.
Конечно, этому нужно учить в семье. Нельзя говорить о том, что ты должен быть такой вот хороший, пушистый, да. Мы должны говорить о том, что ты должен соблюдать христианский кодекс чести, но мы сразу должны его настраивать на то, что при всем том, что ты будешь соблюдать этот христианский кодекс чести, тебе в жизни придется сталкиваться с разными людьми. И твое поведение должно будет быть в соответствии с теми идеалами, которые у тебя уже как бы являются фундаментом, которые у тебя отложились. Вот. И ты должен правильно поступать в тех или иных ситуациях. Поэтому, воспитывая ребенка в таком духе христианской направленности, мы не должны его ограждать от тех проблем, с которыми он может столкнуться. Нельзя говорить о том, что все у тебя в жизни будет хорошо. Надо говорить поэтапно, что, уповая на Бога, все будет хорошо. Но помни о том, что в жизни могут быть разные ситуации, могут быть разные люди, могут быть разные случаи, и это все нужно по-христиански переносить.
Я рада, что вы ответили на этот вопрос. Спасибо, потому что он висел в воздухе на самом деле. Какая роль школы в этом воспитании?
Обучение и воспитание в школе – это взаимосвязанные процессы. Одно от другого неотделимо. В наших условиях политической и экономической нестабильности, утраты духовных ценностей, исключительно возможность становится стабилизирующая роль школы в педагогической науке, и школа становится гарантом гражданского мира, сохранения культуры, общественной нравственности, и важной предпосылкой этого является создание целостной системы непрерывного образования, направленной на возрождение духовного потенциала нации. В этих условиях возникает необходимость вернуть образование и педагогику в целом в контекст культуры. Я уже приводил слова отца Павла Флоренского, да, о том, что культура есть среда, растящая и питающая личность. Выход из кризиса и возрождение духовности и нравственности возможны через возрождение педагогической науки, повышение авторитета школы и семьи в вопросах обучения и воспитания нашего подрастающего поколения. Надо также поднять сейчас престиж учителя. Учителя, как еще и воспитателя. Профессионализм учителя, высокие нравственные личные качества, они способны дать ребенку более прочный фундамент знаний. Через вот эти вот высокие качества личности педагога мы можем передавать знания. Поэтому воспитательная роль школы имеет доминирующую составляющую, и процесс воспитания в школе – это процесс непрерывный, и уже выходя из школы, ребенок, получив определенную ценностную ориентацию, уже определив ее, он будет дальше прокладывать себе дорогу, имея вот такой вот прочный воспитательный фундамент.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». У нас в гостях епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской епархии. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».